Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведу с вами в студии, как обычно, Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 2 декабря, четверг, сегодняшняя программа вот о чем. В Маринке на мине подорвался гражданский. Расстрелянные мигранты и теракты в России. Ищет ли Кремль поводы для вторжения? И насколько изменилась тактика незаконных вооруженных формирований? Почему уменьшилась активность российских беспилотников? Накануне встречи глав МИДов стран-членов НАТО, а также Украины и Грузии в Риге, президент России Владимир Путин заявил, что хочет, цитата, «надежных и долгосрочных гарантий безопасности», конец цитаты, для России, что означает, цитата, «отказ от любого движения НАТО на восток». При этом он потребовал юридические гарантии на бумаге, потому что до этого альянс, по его словам, не выполнил взятые на себя обязательства. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг предложение Путина, заявив, что решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься 30 его членами и самой Украиной. На следующий день, на встрече, то есть сегодня, на встрече глав МИДов стран-членов ОБСЕ в Стокгольме, госсекретарь США Антони Блинкин резко возразил российскому коллеге Сергею Лаврову, когда тот обвинил Украину в планах атаковать Донбасс и потребовал прямых переговоров Киева и группировок ЛДНР. Сегодня состоятся их прямые переговоры, на которых, как ожидается, тема Украины станет центральной. Почему Путин настолько боится Украины в НАТО, что выдвигает США ультиматум? Прислушается ли кто-то из стран-членов Альянса к пожеланиям Москвы, что заблокирует возможное членство Украины? И значит ли отказ НАТО от ультиматума Кремля, что новая атака России на Украину неизбежна? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут директор программ по безопасности Совета внешней политики «Украинская призма» Анна Шелест и эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Наш номер 0800 300 403. Друзья, звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные. Платные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Федеральная служба безопасности России заявила о задержании агента военной разведки Украины, который якобы планировал совершить теракт, и двух агентов СБУ, которые якобы собирали данные о стратегических объектах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ. По информации спецслужбы, задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником управления СБУ в Тернопольской области, он якобы обещал им вознаграждение в размере 10 тысяч долларов. В службе безопасности Украины прокомментировали это заявление. По сообщению СБУ, подобное заявление ФСБ России следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль. Один украинский военный погиб, один мирный житель был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 4 раза нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали вблизи Авдеевки, Шумов и Маринки. В районе Маринки незаконное формирование дистанционно минировали территорию противопехотными минами ПОМ-2. Украинские военные открывали огонь в ответ. В свою очередь, группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах Новотроицкого, группировка ЛНР обвинила украинских военных в обстрелах села Сокольники. Верховная Рада еще на год продлила закон о так называемом особом статусе Донбасса. Соответствующее решение поддержали 317 нардепов. В пояснительной записке говорится о том, что это позволит создать дополнительные временные возможности для реализации законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в Урдлу на основе принципов и норм международного права и устава ООН. Напомню, закон об особом статусе гарантирует недопущение привлечения к уголовной ответственности участников событий на территории Донецкой и Луганской областей. Также гарантируется свободное использование, изучение и поддержка русского языка в общественной и частной жизни. Из Урдлу массово выезжают местные жители на фоне обострения ситуации с возможным возобновлением боевых действий и российской агрессии. Они выезжают в основном на территорию России. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа. По данным правозащитников, выезжают в основном жители населенных пунктов, близко расположенных к линии разграничения. Люди опасаются возобновления войны, отмечает организация. Также причины выезда обусловлены продолжением невыплаты заработной платы на территории Урдлу. Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о множественном гражданстве для украинцев. Президент определил законопроект как неотложный. Текст пока не обнародован. Напомню, во время выступления в Верховной Раде 1 декабря Зеленский заявил, что законопроект позволит представителям украинской диаспоры в США, Канаде и Евросоюзе иметь одновременно гражданство Украины и страны проживания. 13531 новый случай заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 803 человека заболели ковидом, 40 умерли от осложнений болезни. На Луганщине 169 новых случаев заражения, 10 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 49 человек заболели и 6 умерли от осложнений ковид. В Ордо 1228 заболевших и 40 умерших. Бастующие горняки шахты «Алмазная» в Доброполье после переговоров с администрацией предприятия согласились подняться на поверхность. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, 90 горняков приостановили акцию протеста под гарантией администрации шахтоуправления «Добропольская» выплатить 50 миллионов гривен зарплатного долга за октябрь. Волынец отметил, что на остальных 33 шахтах госсектора зарплатная задолженность с учетом ноября составляет более 2 миллиардов гривен. Напомню, работники участка номер 2 шахты «Алмазная» предприятия «Доброполье-уголь» 30 ноября приняли решение не подниматься на поверхность и не добывать уголь, пока им не выплатят зарплатный долг. В Покровске произошел взрыв в квартире 9-этажного жилого дома. Один человек получил травмы. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел в микрорайоне Южный. Разрушений несущих конструкций нет. О причине взрыва спасатели пока не сообщают. В Славянске с завтрашнего дня повысится тариф на проезд в троллейбусах. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Теперь вместо 4 гривен проезд в троллейбусе будет стоить 7 гривен. О необходимости такого повышения ранее заявлял руководитель Славянского троллейбусного управления Сергей Иванченко. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 3 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 7, днем от 10 до 12 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы... меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нам присоединяются новые слушатели, слушатели Громадского радио. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, совсем скоро, буквально через несколько минут, мы начнем разговор в студии. И в этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800-300-403. Мы обсудим де-факто ультиматум, который прозвучал из уст президента России Владимира Путина, который заявил, что хочет надежных и долгосрочных гарантий безопасности для России. И пояснил, что он имеет в виду, наверное, впервые открытым текстом. Это означает, с его точки зрения, отказ от любого движения НАТО на восток. При этом Путин потребовал юридические гарантии на бумаге, потому что до этого альянс, по его словам, не выполнил взятые на себя обязательства. Все это прозвучало в преддверии встречи глав МИДов стран-членов НАТО в Риге. И на этой встрече генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг предложение Путина, заявив, что решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься только его членами, которых сейчас насчитывается 30, и Киевом. На следующий день, то есть сегодня, состоялась словесная перепалка между госсекретарем США Энтони Блинкеном и его российским коллегой Сергеем Лавровым. И вот прямо сейчас проходят их прямые переговоры, на которых, как ожидается, тема Украины будет центральной. В студии мы поговорим о том, почему Путин так боится Украины в НАТО, что выдвигает Соединенным Штатам Америки ультиматум, прислушается ли кто-то из стран-членов Альянса к пожеланиям Москвы, что, как известно, может заблокировать возможное движение Украины в НАТО, и значит ли отказ НАТО от ультиматума Кремля, что новая атака России на Украину неизбежна. Об этом будем говорить совсем скоро. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Пока другие темы. Поздно вечером 1 декабря в Донецкой области был убит 22-летний боец Вооруженных сил Украины. В этот же день от взрыва мины ПОМ-2, сброшенной российскими гибридными силами, пострадал мирный житель Марьинки. В Марьинке сейчас находится наш корреспондент Ольга Миленчук. Она с нами на прямой телефонной связи. Оля, добрый вечер.
Добрый вечер.
Оля, расскажи, какова ситуация в Марьинке, вот в результате чего, ну, то есть это какой-то единичный такой выстрел этой миной, да, то есть она лежала, погиб мирный житель, или это был какой-то обстрел, там сейчас спокойно вообще?
Мирный житель, к счастью, жив, он был ранен. Это случилось вчера, так называемое дистанционное минирование. С молодым человеком, он 80-го года рождения, все в порядке, а погиб военный 99-го года рождения. Это также случилось вчера, но не днем, а вечером, на позициях в районе Новотроицкого, тоже Донецкой области.
Какова ситуация в Марьинке сейчас вообще?
В Марьинке сейчас, насколько мне известно, довольно спокойно. А вот в Новотроицком, где вчера погиб боец, и где нам также удалось побывать, по крайней мере, вот сразу же после того, как погиб военный, было неспокойно. Я хочу рассказать немного подробнее о бойце. Мы как раз вот буквально недавно вернулись с позиции, где случилась трагедия. Его звали... Его позывной был Гера, так называли его друзья, которые вместе с ним служили. Он служил около года в вооруженных силах. Звали бойца Валерий Геровкин. И погиб он от снайперской пули. У нас есть подробности от медика, который пытался оказать ему помощь, но, к сожалению, было уже поздно.
Да, когда сообщили, уже мы прибыли довольно-таки быстро. А вот когда я начал его осматривать, там уже то есть я увидел пулевую голову, все. Там дальше, ну, скажем так, пульса нет.
Оля, а что известно о раненом гражданском, о каком он сейчас состоянии?
Известно, что он находится в больнице в Курахово. Ничего его жизни не угрожает. Этот мужчина, который был ранен, находился за рулем автомобиля, и у него осколочное ранение нижних конечностей. Ничего серьезного, все в порядке будет.
Спасибо большое, Ольга. Береги себя. Это была наш корреспондент Ольга Мельничук, которая сейчас находится в Марьинке, где вот вчера, как мы слышали, пострадал мирный житель от взрыва мины ПОМ-2, который он находился за рулем и вот наехал на эту мину. Ну, а в другом поселке Донецкой области погиб 22-летний боец ВСУ.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Кремль не прекращает искать медийный повод для открытого вторжения в Украину, утверждает бывший замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин. Среди недавних операций спецслужб России фейковый расстрел беженцев на границе Украины и Белоруссии, задержание украинских диверсантов, которые якобы планировали взрывы на территории России. Зачем Россия ищет поводы и до чего готова дойти? В вопросе разбиралась радио «Донбасс Реали».
Фейк о том, что украинские силовики якобы расстреляли безоружных беженцев возле границы с Белоруссией, уже опровергли в государственной пограничной службе. Видео якобы расстрела снято в инфракрасном диапазоне или по-другому в режиме ночной съемки. Оно откровенно плохого качества. Если верить информации, размещенной на видео, то действие происходит в районе населенного пункта, который называется Прилуки. В кадре удается насчитать 27 человек, но их может быть и больше. Люди медленно передвигаются двумя параллельными рядами. Потом первый человек в ближнем камере ряду падает. Люди начинают бежать в обратном направлении. При этом падает еще человек 7. Потом в кадр вбегает минимум 5 вооруженных экипированных людей. Видно, что один из них открывает огонь по убегающим. При этом перед ним находятся другие экипированные люди. Потом из видео вырезаны 33 минуты. И на следующем кадре видно тепловое пятно, которое напоминает тела, сваленные в кучу. Разогнали фейк, взломав 1 декабря сайт авторитетного издания «Детектор Медиа». Там разместили текст, который назвали «Хит короля». Ахметов завдає удару у відповідь. Взломщики написали, что бизнесмен Ренат Ахметов якобы купил видео у пограничников, чтобы дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского в глазах мирового сообщества. Распространители фейка назвали события на видео российской провокацией. Якобы российские спецслужбы доставили мигрантов из арабских стран к украинско-белорусской границе и организовали ее пересечение. А украинские военные якобы применили оружие, чтобы защитить границу. Если мигранты пересекали границу в районе населенного пункта Прилуки, то чьи это Прилуки? От украинских Прилук, это Житомирская область, до границы с Белоруссией более 5 километров. Есть и в Беларуси приграничное село Прилуки. От него до границы с Польшей порядка 600 метров. И именно возле границы с Польшей на территории Беларуси скопились тысячи мигрантов. А на следующий день после видео с якобы расстрелом мирных мигрантов, ФСБ России отчиталось о том, что украинские диверсанты якобы готовились что-то что-то взорвать на территории Российской Федерации. Якобы диверсантов задержали. В Беларуси ни перед чем не останавливаются в применении силы к гражданам своей страны, а уж к иностранцам и подавно, рассказывает Дмитрий Золотухин, заместитель министра информационной политики 2017-2019 годов. Поэтому нельзя исключать, что расстрел действительно был. Во взломе «Детектор медиа» и распространении фейка про Рината Ахметова тоже легко заподозрить действия российских спецслужб. Ведь такое происходит не впервые, утверждает Золотухин.
Одним из основных интересов все-таки российских спецслужб является дестабилизация внутри Украины. И дестабилизации можно достичь путем того, что продолжать бы усталкивать лбами президента и, собственно, органы власти и других, в том числе Рината Ахметова.
А конечная цель дестабилизации Украины Кремлем – это Вашингтон. Дмитрий Золотухин предполагает, что Путин добивается от Джо Байдена встречи, чтобы предложить альтернативу. Или большая война, возможно, с ядерной составляющей, с центром в Украине, или давление на Украину, чтобы создать конфедерацию.
Вернуть Донбасс в Украину на условиях Кремля. Это означает, что у ОРДЛО должны быть свои суды, свои правоохранительные органы и свое представительство в парламенте, которое будет блокировать любые попытки Украины идти по пути прогресса, евроинтеграции и интеграции в НАТО.
Спецслужбы России делают свою работу, организовывают фейковые операции, распространяют фейки в СМИ и дают поводы для оправдания войны. Но решение о войне, убежден Золотухин, все равно будет принимать президент России Владимир Путин. И он может это сделать в любой момент. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Насколько за последнее время изменилась тактика подконтрольных России вооруженных формирований на Донбассе и какова их активность последние месяцы? Об этом моему коллеге из телепроекта «Донбасс Реалии» рассказал командующий операцией Объединенных сил Украины Александр Павлюк.
Останній час активність цих підрозділів все-таки збільшується. Видно чітку команду з Кремля щодо посилення активності для того, щоб заставити не тільки Україну піти на їхні умови, але, напевно, весь світ. Ну, ми до цього привикли, спокійно до цього відносимося, даємо гідну відсіч. Ці хвилі, вони періодично бувають, ну, не швидко затухають, тільки після нашої гідної відповіді.
Вас призначили в кінці липня, 28 липня, якщо не помиляюся?
30 липня мене представили як командувач МВС.
От за цей час в прогресі, чи бачите ви зміну тактики бойовиків, чи вона та сама? В чому вона полягає?
Ну, зміна пройшла і досить суттєва. Зміна в тому, що ми перехопили ініціативу. Відповіді наші все чіткіші і точніші. Тому противник пробує знову захопити ініціативу. Але на радість нам і, на жаль, їм це в них не вдається. Тому і збільшується періодичність обстрілів, збільшується потужність обстрілів. Противник пробує максимально з великої дистанції використовувати. І що, на жаль, чітко проглядається, це вони прикриваються місцевим населенням. Особливо дуже багато активності, використовуючи артилерію, це з населених пунктів. Ще, що відмічається чітко, що вони бояться вже стріляти. Буквально короткий обстріл, і вони зразу тікають, міняють позиції, тому що знають, що через декілька хвилин це місце прийде відповідь. Дуже багато загроз. Це і вогонь артилерії, це і вогонь снайперів. Особливо, що останній період активізації – це безпілотних літальних апаратів квадрокоптерного типу, які скидує відповідні вибухові речовини. Ми вже знайшли способи боротьби з ними, просто зараз працюємо технічне забезпечення, але загрози залишаються, тому що це війна.
З приводу безпілотників, нещодавно була інформація, що посадили за допомогою РЕБу «Орлан» 10-й. Наскільки я розумію, за словами волонтерів, спорний живим також, це вони доволі інтенсивно зараз використовуються по всій лінії. Чому?
Вони використовувалися дуже інтенсивно до вересня місяця. У вересні ми напрацювали систему РЕБ, де замкнули новітні засоби РЕБ, випущені України, новітні засоби зв'язку і протиповітряну оборону. Це замкнуло в єдину систему автоматизовану. І зараз дуже і дуже непросто «Орланам» прийти на нашу сторону і вести розвідку, чи рятувати вогонь. Постійно зараз ведеться така боротьба між нашою РЕБ і їхніми безпілотними літальними апаратами. Я знаю, дуже багато потужних фахівців приїхали на ту сторону і вивчають, як все-таки нас перемогти. Ну, боротьба технологій, але на останній період все-таки активність «Орлана» зменшується, тому що ми максимально протидіємо.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в студии. Накануне встречи глав МИДов стран-членов НАТО, а также Украины и Грузии в Риге, президент России Владимир Путин заявил, что хочет надежных и долгосрочных гарантий безопасности для России, что, по его мнению, он даже расшифровал вот это свое заявление, означает отказ от любого движения НАТО на восток. При этом он потребовал не просто договоренности, а юридических гарантий на бумаге, потому что до этого альянс, по словам Путина, не выполнил взятые на себя обязательства. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на вот этой вот встрече глав МИДов стран-членов НАТО в Риге отверг предложение Путина, заявив, что решения о вступлении Украины в НАТО будут приниматься 30 его членами и самим Киевом. На следующий день, то есть сегодня, на встрече глав МИДов стран-членов ОБСЕ в Стокгольме, по информации СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен резко возразил российскому коллеге Сергею Лаврову, когда тот обвинил Украину в планах атаковать Донбасс и потребовал прямых переговоров Киева и группировок ЛДНР. Прямо сейчас проходят их прямые переговоры, на которых, как ожидается, тема Украины будет центральной. Почему Путин настолько боится Украины в НАТО, что выдвигает США ультиматум? Прислушается ли кто-то из стран-членов альянса к пожеланиям Москвы, что заблокирует возможное членство Украины в НАТО? Ведь, как известно, для вступления нового члена требуется согласие всех, без исключения стран-членов альянса. И значит ли отказ НАТО от ультиматума Кремля, который прозвучал из уст Йенса Столтенберга? Так вот, означает ли это, что новая атака России на Украину неизбежна? Об этом мы поговорим в студии. С нами Алексей Ежак, эксперт Национального института стратегических исследований. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Присоединится также Анна Шелест, директор программ по безопасности Совета внешней политики «Украинская призма». А со мной рядом в студии мой коллега Александр Лащенко. Мы поговорим немножко вот об одном из аспектов заявления Владимира Путина, что, мол, обмануло НАТО, Российскую Федерацию, ну а до этого СССР, с тем, что нарушило якобы данное обещание не расширяться на восток. Александр, ну вот давайте напомним нашим слушателям, что тогда случилось, в первый раз ли это прозвучало обвинение из уст Владимира Путина, что, мол, НАТО обмануло Россию, и теперь НАТО должно России. Почему, почему сейчас президент России вспомнил вот эту вот свою обиду?
Приветствую тебя, Денис, приветствую всех слушателей и зрителей радио «Донбасс Реали». Конечно, далеко не впервые Владимир Путин озвучивает вот эти вот требования и такую вот претензию, если угодно, обиду, что, дескать, НАТО в свое время дал обещание. Нет, ни ему, ни Путину, и даже не предшественнику Путина в Кремле Борису Ельцину, президенту первому независимой России после распада СССР, а еще дал обещание первому и последнему президенту СССР, собственно, Михаилу Горбачеву, во время падения, значит, Берлинской стены, уже после этого, когда окончательно развалился социалистический блок, Варшавский договор, то есть тогда во времена Холодной войны аналог такой вот противостояния с НАТО, вот, мол, не будет расширения, дескать, ну, такое обещание нигде не зафиксировано. Это, если оно и было, это была устная договоренность еще тогда с президентом США Джорджем Бушем старшим. Но действительно, если даже это было обещание, в 99-м году был очередной этап расширения до как раз юбилея, 50-летия тогда образования Альянса. Это было расширение, во время которого в НАТО вступили очередные страны, в том числе Венгрия, Польша и Чехия. То есть страны как раз бывшего тогда уже соцлагеря, развалившегося Варшавского договора. Но более того, уже при Путине, кстати, получается, 99-й год при Ельцине, а уже на 5-й год правления Путина в России в 2004 году, Болгария, Латвия, Словакия, Словения и, внимание, Румыния, и, внимание, Литва, Латвия, Эстония. Это страны, даже входившие в Советский Союз, вступили. Это очень критически оценили еще до Путина в России. Ну, а сам Владимир Владимирович это не раз уже подчеркивал, что, дескать, грубо говоря, кинули Россию с этими обещаниями, это терминология, которую позволяет себе в первую очередь и спикер МИДа России, госпожа Захарова, и в последнее время, ну, не только в последнее время, а в последнее время в особенности глава МИД РФ Сергей Лавров, вот по этому вопросу. Но еще раз подчеркну, нигде не было этого зафиксировано, тут даже некоторые эксперты проводят параллель между Будапештским меморандумом, который был с Украиной, скажем так, заключен. И как он исполняется, видно, эти более чем 7 лет развязаны Россией войны, хотя Россия утверждает, что как раз Будапештский меморандум нарушили страны Запада. Вот. Ну и давайте послушаем, собственно, из первых уст вот эту свежую заявление Владимира Путина, принимая верительные грамоты послов в Москве. Он, выступая по онлайн-связи, отвечал на вопросы дипломатов, в частности, и коснулся этой темы, что, дескать, НАТО обмануло Россию тогда еще, даже не Россия, а Советский Союз. Владимир Путин.
Теперь по поводу красных линий. Они в известной степени носят умозрительный характер. Тем не менее, вот смотрите, что происходило на протяжении предыдущих 20 с лишним лет. Отношения между Россией и западным сообществом, так коллективным западом, в 90-е годы, в начале 2000-х, были практически безоблачными. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем? Вот кто может ответить на этот вопрос?
Ну вот таким образом, да, аргументация господина Путина.
Да, но, может быть, могут ответить на этот вопрос самые странные члены новые, да, НАТО, которые почему-то захотели присоединиться в НАТО, но их Владимир Путин почему-то упускает из своей
речи. Да, кстати, очень важный момент. Получается, из того, что не первый раз заявляет хозяин Кремля, вопрос расширения НАТО – это вопрос, собственно, Брюсселя, Североатлантического альянса, и вопрос, возможно, России, которая, дескать, получается из этого заявления, имеет право вето на расширение альянса, хотя никогда в него не вступала. Вот, кстати, интересный момент, вроде бы Россия имела такое желание, об этом чуть позже, но с какой стати? Ведь Китай, например, могущественное государство, не имеет права вето на вступление в НАТО каких-то других потенциальных членов. Вот, это вот такой важный момент, да, ну, в общем, получается.
Да, никто не обязан спрашивать у Владимира Путина разрешение, согласно документам. Александр, а вот касательно вот нынешнего противостояния России и НАТО, всегда ли было так, и когда началось вот так, когда Владимир Путин начал бояться расширения НАТО, да, ведь было время, насколько, ну вот, известно, что Россия сама стремилась стать членом НАТО.
Совершенно верно. Вот как раз этот вопрос. Интересный момент. Путин, как известно, при власти уже более 20 лет, с 2000 года. Я устал, я ухожу, Ельцин ушел, и Путин его сменил, преемник. Это был период сложных уже отношений довольно между Западом и Россией, признанной правопреемником развалившегося к тому времени 9 лет как Советского Союза. Уже произошли события в Югославии с бомбардировкой НАТО и другие, правда, не было еще Ирака, Афганистана. Но вот что интересно, это был период таких довольно теплых отношений нового тогда главы России государства с тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим. Более того, когда состоялся этот очень масштабный теракт 11 сентября 2001 года, первым зарубежным лидером, который позвонил Джорджу Бушу-младшему тогда и поддержал его в эту трудную минуту, был как раз Владимир Путин. Это пример. Вот. Ну вот, вот эти расширения происходили. Ну и важный момент в этой связи то, что, собственно, сами, вот, как и ты уже сказал, лидеры государств, которые пополнили НАТО, и страны Балтии, и та же Польша, они подчеркивают, что имеют суверенное право на вступление. Сам Путин, он как-то отмечал, ну, как бы это в такой вот неофициальной форме было сказано, что и Россия желала вступить в НАТО. Ну, вот, дескать, НАТО не согласилась с этим желанием тогда, в начале нулевых, хотя в Брюсселе не подтверждает такие слова Владимира Путина. Ну, в любом случае, НАТО настаивает, любая страна, желающая вступить в НАТО, дорога ей не закрыта. Только надо пройти определенные этапы. Собственно, Украина уже не первый год проходит эти этапы, как и Грузия, о чем будет основной разговор сегодня. Потому Россия, если хочет вступить, пожалуйста, это, по крайней мере, так раньше заявляли, но должны быть пройдены эти этапы, хотя после событий 2014 года, как это может произойти, довольно сложно. Вот таким образом развиваются события, но в любом случае, даже интересный момент в том плане происходит, что многие критики НАТО, наверняка и эксперты могут сказать сегодня, участники нашего сегодняшнего прямого эфира, отмечают, что хотя формальных оснований никоим образом Россия не имеет ветировать членство той же Грузии, например, или Украины в НАТО, но по факту так и происходит. Несмотря на все заявления руководителей НАТО, в том числе нынешнего генсека Йенса Столтенберга, так и происходит. И не только многие политологи западные, их можно называть пропутинскими или нет, но даже, например, бывший президент Франции Франсуа Олланд уже после начала развязанной Россией войны в 2014 году против Украины отмечал, что да, я недословно, но по сути, цитирую предыдущего главу Франции, ключевого государства Европы, кстати, члена нормандского формата, что, мол, России не нужно нервировать.
Да, вот. Но пока прецедента такого не было, когда шли вопреки мнению Российской Федерации, а может быть сейчас решится на это Североатлантический альянс. Спасибо большое, Александр. Это был мой коллега Александр Лащенко. Вот мы немножко посмотрели назад, как складывались взаимоотношения России и Североатлантического альянса до нынешнего 2021 года. Сейчас похоже на то, что это определенная кульминация такая уже этих взаимоотношений. Ну и вот Алексею Южаку вопрос задам, эксперту Национального института стратегических исследований. Алексей, а в чем сейчас проблема? Почему вот Владимир Путин так боится Североатлантического альянса? Ну, понятно, когда были времена холодной войны, да, вот была война идеологии, социализм, капитализм, были военные договоры, НАТО, Варшавский блок. Сейчас Российская Федерация, ну, вроде бы капиталистическая страна, да, и вот такое резкое неприятие расширения НАТО на восток, как вы объясняете, это какой-то такой экзистенциальный страх? Владимир Путин действительно боится НАТО или делает вид, что боится?
Я думаю, он действительно этого боится, и действительно это некий экзистенциальный страх. Знаете, еще со времен Польши, которая контролировала Москву в 17 веке. То есть это очень глубоко. Нельзя, даже не имеет смысла рассуждать, почему так и что является основой, но просто надо принять, что это так. Россия боится НАТО геополитически.
Вот, Алексей, да вот мы только что слышали, что не всегда боялась Россия НАТО, да? Вот да, были надежды на дружбу. Но
были надежды, но эти надежды, два эпизода крупных было. Один раз, когда Хрущев собирался вступать в НАТО, или даже Сталин, по-моему, или Хрущев, не помню, но кто-то там в 50-е даже обсуждали это, были встречи, что Советский Союз хочет вступить в НАТО, и это было сразу после заявлений, что вот Россия уничтожит Соединенные Штаты и всякое прочее. Второй раз Путин сказал, что он, это было достаточно официально, это обсуждалось, что на разных площадках Путин об этом говорил в 2000 году. Оба раза это было попыткой разрушить НАТО. То есть понятно, что Россия, вступившая в НАТО, она не собирается никак меняться, она не собирается становиться западной страной, и так же, как Советский Союз не собирался становиться европейской страной, в полном смысле этого слова внутренне. Ну, был расчет на то, что если такое произойдет, это будет означать конец НАТО, потому что это будет даже более заблокированная организация, чем Совет Безопасности ООН, где Россия имеет право вето. То есть это способ войти в тыл врага, условно говоря. Поэтому тут нельзя рассматривать заявление России о членстве в НАТО в таком же контексте, как расширение НАТО за счет стран Восточной Европы. Здесь надо напомнить, что когда это происходило в 90-е, сначала были долгие достаточно дискуссии, там несколько лет они шли, до 1994 года, потом было целое исследование, оно не было в полном мере юридически, но это важный политический документ, он так и называется, исследование о расширении НАТО. Может, я пару слов путаю, но оно было издано в 1995 году. И оттуда Россия почерпнула этот интересный момент, что членство в НАТО не могут получить страны, у которых есть иррадентистские намерения. Иррадентизм – это означает идея восстановления исторических территорий. Они это прочитали как запрет на вступление в НАТО для тех стран, которые имеют территориальные проблемы. И вот с тех момента вот возникло это, я думаю, примерно с тех времен возникла эта идея, что вот если создать территориальные проблемы в Молдове, в Украине, в Грузии, то это будет препятствием для вступления этих стран в НАТО, надежным препятствием. И похоже, сейчас происходит нечто, что Россия утратила такую уверенность, что это возможно. И вот таким образом политика изменилась. Она, в принципе, даже в 90-е, когда речь о расширении НАТО не воспринималась так остро, политика России состояла в том, и об этом писались официальные письма, дипломатические письма, о том, что Россия хотела бы, это была политика 90-х, чтобы отношения НАТО с Россией были на градус выше, чем отношения НАТО со странами Восточной Европы и бывшими советскими странами. То есть это та же идея раздела мира и зон влияния. Она всегда придерживалась в разных формах, и сейчас она тоже придерживается.
То есть чтобы сильные говорили над головами слабых.
Да. Совершенно верно.
Алексей, вот я хочу вас уточнить, чтобы четче понять. Вы говорите, есть некий экзистенциальный страх в Москве, вот расширение НАТО. А чего действительно бояться? Ну, допустим, Украина становится членом НАТО независимо от того, что аннексирован Крым и оккупирован Донбасс. Что, Украина нападет на Россию? Вот этого бояться?
Нет, бояться с военной точки зрения, бояться того, о чем Россия действительно, мне кажется, достаточно откровенно говорит, боится того, что на территории Украины появится вот эта неопределенная инфраструктура НАТО. Какие-то базы НАТО, какие-то системы вооружений НАТО.
То есть Америка нападет на Россию? Или не даст напасть России на тех, кого она захочет напасть?
Знаете, я думаю, это более сложная военная игра. Это как в шахматах, что какие-то другие страны, которых Россия не контролирует, получают более сильную позицию. То есть, представим себе, что в Украине расположены какие-то ракетные вооружения с подлетным временем там, 5 минут, это меньше, чем 12 минут во время холодной войны, когда Першинги-2 стояли. Резиденции Путина, и административные сооружения, и вообще всякие объекты находятся в зоне прямого удара очень быстрого, так что нельзя среагировать. Это означает, что проводить эскалацию, проводить какую-то политику силы и диктовки политики с точки зрения силы. Вот мы эскалируем, а там идите нам на уступки. Это будет гораздо сложнее. И вот это ощущение дискомфорта военного, который переходит в дискомфорт геополитический, он, мне кажется, двигает, по крайней мере, ту рациональную часть России, которая связана с военными. Они смотрят, военные по-любому смотрят на расположение войск, на подлетное время и на численности вооружений.
Понятно.
Они на это смотрят и говорят, что нам это очень-очень некомфортно.
Геостратегия.
Хотя, да, я думаю, это такой вот... Это комплекс. Просто надо принять как факт.
Хорошо, Алексей, давайте мы послушаем Анну Шелест. У нас много участников эфира. Директор программы по безопасности Совета внешней политики «Украинская призма». Анна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Анна, то, что позвали Грузию и Украину на вот эту вот встречу глав МИДов, стран-членов НАТО, и вот даже ради того, чтобы позвать Украину, чтобы обойти вот это вот венгерское вето, да, есть определенные проблемы, говорят, поговаривают даже, что специально Грузию ради этого пригласили, чтобы только Украина вот находилась, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба вот там находился. Это что значит, что позвали-то Киев на такую, ну, по сути своей, закрытую встречу главных дипломатов этих стран?
Ну, во-первых, это соответствует новому статусу, который Украина получила в прошлом году, партнера расширенных возможностей. Мы видели на протяжении последних лет, как очень часто Финляндию и Швецию звали на те встречи, куда не звали больше никого, в соответствии с их статусом. Теперь у Украины он есть, соответственно, мы получили доступ и к другого уровню разведывательной информации, и к другого уровня операциям по планированию, и это достаточно логический шаг. То, что сделали это вместе с Грузией, абсолютно неудивительно, это не впервые. Еще в 2018 году, когда первый раз Венгрия попыталась заблокировать комиссию Украины-НАТО на высоком уровне, как раз тогда созвали ее в Брюсселе вместе с Грузией и назвали это как бы по безопасности в Черном море. Но в данной ситуации мы прекрасно понимаем, что кроме того, что обе страны имеют одинаковые проблемы с Российской Федерацией, а мы говорим об одинаковых угрозах, которые звучат на сегодняшний момент. Они разделяют свои идеи по вступлению в НАТО, поддерживают максимально друг друга, где это возможно. Ну и в нынешнем кризисе черноморская безопасность не менее важная, чем скопление войск на севере. Поэтому абсолютно логично, что такая встреча все-таки проводится не только один на один страны-члены плюс Украина, а что Грузия также к ним присоединяется.
Анна, если возможно, побудьте, пожалуйста, с нами. Подключу еще одного участника нашего эфира, Александра Хару, эксперта Центра оборонной стратегии. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, ну вот вам как дипломату вопрос. Вот эта вот встреча, которая сейчас идет, Энтони Блинкина и главы МИДа Российской Федерации Сергея Лаврова, который вот повторил предложение Владимира Путина, предложить вот не некоторый пакт по безопасности между Россией и НАТО, это поможет как-то выпустить пар с вашей точки зрения? Вот сейчас между этими странами, потому что накал очень сильный.
Я абсолютно уверен в том, что нет, поскольку есть противоречия как на ценностном уровне, так, собственно, с точки зрения видения того, что действительно происходит. Мы понимаем, что с этими угрозами и ультиматумами, которые недавно были заявлены и Путиным, и Лавровым, и обоснованы Лукьяновым и другими кремлевскими придворными аналитиками, они просто показывают, ну, как бы подтверждают, что в Украине идет гражданская война, что трактористы и, соответственно, шахтеры воюют для того, чтобы НАТО, значит, не угрожало Российской Федерации. То есть мы понимаем, что как бы сейчас вот это как раз-таки вроде бы как развязка. На самом деле это не развязка, а это эскалация, которая будет продолжаться. Потому что самое главное, не Европейский Союз, про него не говорят, но это будет следующее, если, например, НАТО сделает шаг назад. Ни НАТО не может пойти против своих принципов, на которых они основаны. Это первый момент. Второй момент. После Второй мировой войны европейская безопасность, она была разделена, была железный занавес, да, были сферы влияния. И по большому счету вся политика Америки, вообще Запада коллективного как такового, была, чтобы преодолеть эту политику разделения. И если сейчас Запад согласится на это, фактически над Украиной опустится новый железный занавес, и Украина не будет внеблоковая, нейтральная и так далее, она будет буфером пророссийским. То есть в России видят это таким образом. Поэтому, естественно, в Вашингтоне прекрасно понимают смысл этих ультиматумов, прекрасно понимают, кто в 2014 году начал войну, аннексировал Крым и так далее, и прекрасно понимают, какой это будет удар по европейской безопасности, если согласиться хотя бы как-то образно или неформально, там формально, я даже не знаю, каким образом, на эти предложения. Тем более, что Кремль не выдвигает других, скажем так, предложений. Например, вернуть Украине Донецк, Луганск и Крым, то есть вернуться к статусу КВО до 2014 года и вот зафиксировать его каким-то там общеевропейским пактом. То есть они считают, что то, что захватили, это уже их. Они грозят всей Европе, и в том числе ядерным оружием с территории Крыма. Они проецируют свою, значит, военную мощь на Средиземное море, Северную Африку. То есть это как бы уже осталось, это их. А здесь надо принять решение и запретить фактически Украине и Грузии убежать из сферы влияния. И я буквально в один момент, значит, наш собеседник Алексей говорил о том, что военные рассчитывают подлетное время. Отчасти так, а с другой стороны, вы понимаете, что с территории Литвы, Латвии, Эстонии подлетное время намного короче, чем с территории Украины. И тут вопрос не в рациональности военных измерений, а вопрос в том, что есть стратегия Российской Федерации, которая, собственно, была в марте 99 года, фактически как бы сформировалась, о том, что расширению НАТО нет, и расширению России, влияние России на бывшие Советские Республики в западном направлении – да. То есть таким вот образом Россия может возобновить свой статус великой державы и влиять на европейские дела.
Понятно. Александр, а вот тоже к вам, как дипломату, вопрос. Ну вот если вы говорите, вы упомянули о том, что вряд ли удастся выпустить пар, что тупик в противостоянии США и Российской Федерации. Ну, как известно, когда дипломатия не справляется, говорят пушки.
Ну, дело в том, что война – это продолжение политики другими средствами, и то, что сейчас происходит на нашей границе, это не, собственно, как бы не сама война как таковая, да, то есть это разговор о том, что может быть. Это угроза применения сил. Кстати, мы забываем вспоминать седьмую главу Устава ООН, которая говорит об угрозе мира и применении силы, такая как угрозы мира. По большому счету, постоянный член Совета Безопасности, ядерное государство Российская Федерация, открыто занимается тем, что она, собственно, нарушает устав ООН. И это как бы чрезвычайно важно, поскольку они же везде рассказывают, что они, наоборот, это все защищают. Так что, в принципе, мы должны рассматривать то, что сейчас происходит, как политический язык. И даже если вдруг, а я абсолютно уверен в том, что эскалация будет продолжаться, и остановится ли она, зависит не от того, согласятся ли на условия Москвы, а насколько сильно начнут поддерживать нас, насколько сильно увеличится военная поддержка, прежде всего, Соединенных Штатов, и насколько четко не только генсек НАТО скажет о том, что только 30 значит, стран, государств, участников НАТО будут принимать решения, и у России нет права вето. Но скажет и Вашингтоне, что мы поддерживаем то, что Украина будет членом НАТО, когда на это как бы будут определенные условия, прежде всего украинские, я имею в виду, не российские. То есть вот эти два фактора, это единственные, которые сдержат войну, это единственные факторы, которые могут в стратегической перспективе обеспечить мир и процветание на европейском континенте, а не возвращение к сферам влияния и железному занавесу.
Спасибо, Александр. Это был Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий. Действительно странно звучат из уст Владимира Путина и Сергея Лаврова вот такие вот заявления над головой Украины, как будто не существует Киева. Вот предлагают договориться о неких гарантиях безопасности, и ни слова нет в этих предложениях, по крайней мере, публичных, о позиции, учитывании позиции Киева. Я вот еще Анне Шелест хочу вопрос задать. Анна, а почему так взбеленились, можно сказать, в Москве? Что, НАТО предлагает членство сейчас в Украине? Да вроде уже ничего не поменялось, да, а вот сейчас начали требовать каких-то гарантий из Российской Федерации. Вы понимаете, какую красную линию сейчас перешел Альянс по отношению к России?
Альянс не переходил никаких линий. Тут надо рассматривать ситуацию с другой стороны. Во-первых, в контексте тех переговоров, которые были в Женеве в июне между американским и российским президентами, потому что, в принципе, то, к чему стремился последние несколько лет господин Путин, это к прямому диалогу с Вашингтоном. Потому что таким образом он утверждается в отношении к России как к супердержаве, фактически психологически возвращается в советские времена, которые для него были намного более близкими, скажем так, чем нынешний расклад сил в Европе и в мире. Соответственно, каждый раз, когда он угрожает и Украине, и западным странам, и хочет продемонстрировать свою силу, ему надо выходить более и более жесткими заявлениями, с большим и большим демонстрациями силы, если в предыдущий раз, скажем так, эти угрозы не поимели действия. Но в то же время на данный момент еще два факта очень важно учитывать. Последние несколько месяцев от отдельных политиков, как в Вашингтоне, так и в Берлине, звучали фразы о том, что ну, Украина на сегодняшний момент не готова, а возможно еще там к членству. Сейчас не время. Да? Мы слышали и не один раз подобные заявления. А на тот момент, то есть если с точки зрения западных партнеров, они скорее говорили о том, что необходимо и больше реформы, и работать больше с отдельными странами-членами, но в Москве это восприняли иначе. В Москве это восприняли как то, что, о, раз они сомневаются, значит, это удачный момент для того, чтобы надавить и, возможно, зафиксировать как-то это не там на словах, а в документе. А что касается сегодняшнего предложения о новом европейском порядке, там, который Москва предложит, фактически у нас идет дубляж 2009 года. Уже были такие предложения Корфу, так называемые. Тогда они не возымели никакого, скажем так, результата. Причины очень простые. Фактически то, что предлагает Российская Федерация, это возврат куда-нибудь так в 45-й год или в 50-й. Разделение сфер влияния. Для современного мира, если мы говорим о европейских партнерах Соединенных Штатах, это уже неинтересно. Других гарантий Россия не может дать, потому что, опять же, возвращаясь к июньскому саммиту, кибербезопасность тогда стояла одним из таких топ-приоритетов. Соединенные Штаты были готовы пойти даже на какие-то уступки России, чтобы ну, успокоить ситуацию в киберсфере. Что они получили? Ровно за 3 дня до переговоров была очень серьезная атака на Соединенные Штаты и очень серьезные атаки, кибератаки на энергетическую систему сразу после встречи в Женеве. И уже в Вашингтоне задумались, а действительно ли, ну, скажем так, любые договоренности по таким глобальным вопросам с Россией стоят того, чтобы где-то закрывать глаза на то, что она делает в Европе.
Вопрос Алексею Жуку. Алексей, ну а как ответит, с вашей точки зрения, Владимир Путин на вот такое вот нежелание слушать ни со стороны Энтони Блинкена, ни Джозефа Байдена, ни Йенса Столтенберга? Ну, может он включить эти военные рычаги, с вашей точки зрения, учитывая, ну, этот панический страх, да, возможно, перед этим возможным расширением НАТО, накачиванием якобы Украины вооружением и так далее?
Ну, мне кажется, само то, что он сделал такие заявления, это уже второй раз, сначала на коллегии, ну, мы знаем, что это было уже 2 раза, и он в этом последовательный. Мне кажется, что это определенный сигнал того, что Россия готова к переговорам, идти другим каким-то путем. Потому что то, что Россия сейчас наверняка обидит, это то, что старая политика не работает. Когда сам факт недовольства России чем-то и какой-то эскалации приводил к международному шороху такому. Все думали, как ублажить Россию, чтобы она была довольна. Сейчас Россия видит, что это не работает. И то, что было сказано на министерской сессии НАТО, там это было сказано. Мы не понимаем, чего хочет Россия, но мы будем готовиться к серьезной военной эскалации. И раз это не работает, Путин просто вынужден сказать, чего он, собственно, хочет. Как он хочет капитализировать эту эскалацию. В Украине никто толком не понимает, в Европе никто не понимает, в Соединенных Штатах никто не понимает. И Россия никак не объясняет, что она хочет. Вот он попытался сказать.
Так и получил ответ, Алексей. Ну, получил уже вроде бы ответы от Столтенберга и от Блинкена.
Ну, все-таки это дипломатический ответ, это не означает, что он снова не поставит этот вопрос. Мне кажется, тут еще поле есть для дискуссии. Следующий ответ, логичный ответ, мне кажется, который бы со стороны НАТО и со стороны НАТО в случае продолжения этих дипломатических усилий состоял бы в том, что объяснение России, что политика России определяется не тем, политика НАТО определяется именно тем, чтобы Россия изменила свою политику. Какие гарантии Россия готова предоставить того, что она меняет свою политику? Если это начнется, то в принципе можно сказать, что есть какая-то стабилизация на высшей точке эскалации. Если Россия не готова пойти на этот дальнейший шаг и объяснить, какие свои гарантии со своей стороны она готова дать, в том числе Украине и Европе и Соединенных Штатов, что не будет дальнейших эскалаций, тогда, я думаю, возможно какие-то переговоры. Но сейчас это еще, я думаю, мы еще, Европа и Россия еще не перешли эту грань, за которой следует делать шаг военной эскалации. Это еще обмен такими дипломатическими сигналами.
А как эта грань будет выглядеть, Алексей, как вы думаете?
Я думаю, если будет объявлено, что в рамках того стратегического диалога, например, который идет между Соединенными Штатами и Россией в Женеве по стратегическим вооружениям, добавится еще какой-то стратегический диалог по поводу взаимной гарантии безопасности, это будет означать, что начата такая фаза купирования эскалации. Это не значит, что эскалация пойдет вниз, но это означает, что достигли той точки, когда можно вести переговоры. И это будет выглядеть так. Если не будет никаких таких коммуникаций дипломатических, это будет означать, что будут сделаны еще дальнейшие шаги эскалации, и со стороны НАТО было сказано, что страны НАТО коллективно к этому готовы.
Вопрос Анни Шелест. Анна, может быть такой странный для украинцев вопрос, но все-таки, как вы считаете, все-таки эксперт по Североатлантическому альянсу, а не имеет ли право Россия действительно тревожиться о расширении НАТО, если там видят в этом определенную угрозу, да? Говорят, что это угрожает безопасности Российской Федерации. Может быть, действительно стоит как-то начать говорить с ними об этом? Если вы представляете себе вот такие вот переговоры, возможно, в треугольнике Брюссель, Киев, Москва, то как это должно выглядеть? Или никаких переговоров Украина и НАТО с Россией вести не обязаны?
Давайте говорить откровенно. До марта 2014 года НАТО вело с Российской Федерацией диалог на наивысшем уровне. У них так же, как и у Украины, есть хартия об особом партнерстве. У них был совет Россия-НАТО, который очень регулярно заседал по всем глобальным вопросам. И как на тот момент отзывались многие дипломаты, кто работал в штаб-квартире, российский посол вел себя как член альянса, а не как приглашенная страна. И это действительно достаточно интересно, что когда мы сравнивали, допустим, за год до Майдана количество мероприятий, которые проводит НАТО с Россией и НАТО с Украиной, то очень многие натовцы спрашивали, а кто из вас вообще собирается вступать в альянс? А было абсолютно несоразмеримо, в несколько раз больше и активнее было сотрудничество у России с Североатлантическим альянсом. Поэтому диалог этот велся, но уже на тот момент мы видели по стратегическим документам, что НАТО в своих предыдущих концепциях а в ежегодных декларациях называл Российскую Федерацию как партнер, стратегический партнер, партнер для решения самых важных вопросов, а при этом Российская Федерация в своих стратегических документах, как там стратегия нацбезопасности или военная доктрина, уже года так 2009-го называла НАТО угрозой или, скажем так, другими словами, там, потому что у них было несколько градаций, но в любом случае всегда с негатива. И говорила о том, что если Украина и Грузия решат вступать, то они будут использовать любые методы. Любые имеется в виду вплоть до военных. И это вводило вот такой вот диссонанс и непонимание в Брюсселе, почему они были не готовы абсолютно к 2013-2014 году, потому что они не расценивали себя как кто-либо угрожающий России. Поэтому если мы переходим 7 лет после начала всех событий, возникает вопрос, а чем непосредственно угрожает НАТО? Приближением, что они там устраивают силы какие-то на границе с Россией. Кто открывал карту последний раз? Какая граница НАТО с Российской Федерацией? Это смешное количество километров. И эту карту обычно достаточно ярко в СМИ показывают часто, потому что границы Российской Федерации громадны, а НАТО занимает из них очень-очень небольшой, я даже не знаю, там буквально считали 1% или что-то такое. Где угрожают? Это необходимо полностью, чтобы Украина вступила, тогда... Может быть, 5% границы Российской Федерации будет как-то совместимо с НАТО. НАТО направляет какие-то свои силы против Российской Федерации, направляет стратегические, я не знаю, ракеты, еще что-то. Нет, такого не было с...
Так это же вообще оборонительный альянс, Анна, да? То есть он не рассматривает возможность какого-то нападения. Ну, даже в доктрине это не написано, это, в принципе, невозможно, только оборона.
Абсолютно верно. Если мы читаем Вашингтонский договор, везде говорится о коллективной безопасности, как обеспечить непосредственно свои возможности внутри страны и внутри альянса. И статья 5, она как раз о коллективной обороне, а не о каких-либо других коллективных действиях. И тут, кстати, даже манипулировать этой статьей очень сложно. Она использовалась всего лишь один раз после 11 сентября, когда в 2003 году США захотели использовать против Ирака, для того, чтобы запустить иракскую кампанию, то другие члены заблокировали это решение, сказав, что не было факта нападения от Ирака и не будет операции НАТО против этого государства. Поэтому тут представить себе, что все 30 стран, членов альянса, вдруг сегодня голосуют и говорят, что какие-либо действия против Российской Федерации, именно как проактивные, очень сложно себе представить. Как ответ, на сегодняшний момент мы читаем все последние документы, декларации и коммюнике. Они говорят о построении стойкости, о подготовке и защите от киберугроз, о готовности 360 градусов, то есть готовность охранять себя и обороняться на 360 градусов. То есть мы не видим никаких либо действий проактивных, даже в информационной сфере, когда настаивают и что по отношению к киберсфере, там, допустим, или информационной безопасности, не пора ли НАТО стать более проактивными, ответ обычно нет. Мы должны создать условия, чтобы мы были защищенными, чтобы на нас не могли напасть. Но это не наша задача вести какие-то проактивные действия против других государств.
Вопрос Алексею Жику. Алексей, а вот такое соображение. А Москва не переоценивает свои силы? Предложил Эрдоган свое посредничество, тоже каким-то образом хочет участвовать. А отказалась Мария Захарова, Россия от этого посредничества. Сейчас противостояние с США, с НАТО, с Европейским Союзом, с отдельными странами Европы. А кто в союзниках у Российской Федерации? Какой у нее политический вес-то вообще сейчас? Может ли она сейчас искать какие-то контакты с Китаем, чтобы координировать вот этот вот пересмотр, архитектуры безопасности и создание нового договора какого-то мирового?
Возможности мирового договора нет. Россия уже давно переоценила свои возможности. И по большому счету, сама идея гибридной войны, она говорит о том, чтобы малыми средствами каким-то образом компенсировать более сильные средства партнеров, как они говорят. Поэтому Россия уже давно переоценила свои средства, но у ней есть большая проблема, как мне кажется, и то, что почему она так реагирует на оборонительные союзы других стран, на которые невозможно напасть, они состоят в том, что со времен Ивана Грозного, и об этом хорошо написал Джордж Кернс в своей известной длинной телеграмме, которая положила основу политики сдерживания, со времен Ивана Грозного любая российская власть, московская власть, устроена таким образом, что если она не может территориально расширяться, она через какое-то время убивает саму себя. Просто власть в России так устроена. И вот этот страх того, что некуда расширяться, некуда передвинуть свои границы, некого поглотить, он движет вот эти попытки какими-то гибридными способами компенсировать чужую силу. Но сейчас то, что я возвращаюсь к тому, что мне кажется, то, что Путин так решил впервые обозначить конечную цель всего этого, что происходило, представьте, все, что происходило со времен нападения на Грузию, это все для того, чтобы НАТО не расширялось. Что он так локализовался и так попытался каким-то образом четко представить переговорную позицию, это означает, что это уже очевидно и в Кремле, что силы переоценены. Силы переоценены, и возможности даже в направлении Китая, они очень ограничены. Потому что Россия для Китая – это неравный партнер. Это тоже сателлит, которым можно каким-то образом управлять.
Спасибо большое, Алексей. Спасибо, Анна, за участие в нашей программе. Это были Анна Шелест, директор программ по безопасности Совета внешней политики «Украинская призма», эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак и Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий. А наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Алексей Свинцов, звукорежиссер прямого эфира. Больше вы можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Там мы собираем все материалы касательно возможности нового российского вторжения в Украину. Даем советы тем, кто этим интересуется. Также собираем новости по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе. Также подписывайтесь на наши социальные сети ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашей программой, предложить нам тему для разговора в студии, рассказать нам свою историю, если вы живете в оккупированной части Донбасса, слать фото, видео жизни на неподконтрольной территории, при желании, конечно же, анонимно. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Донбасс Реалии.